На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа с доцентом Батумского университета о непростых отношениях Грузии с двумя соседями – Азербайджаном и Турцией. МВД Чечни закрыло уголовное дело в отношении Мурада Амриева. Готова ли Грузия легализовать наркотики? И зачем? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: иракские войска ведут наступление в Мосуле на кварталы старого города. Во Франции во втором туре выборов низкая активность избирателей. В Колумбии жертвами взрыва в Боготе стали 3 человека. Иракские войска продолжают наступление на последние укрепленные районы джихадистов в Мосуле, втором по величине городе страны. Командующий операцией иракской армии в провинции Найнава заявил, что в наступлении на Мосул участвуют армейские подразделения, войска специального назначения и федеральная полиция. Минувшей ночью по позициям отрядов экстремистской группировки «Исламское государство» наносились авиационные удары. На рассвете начался штурм старого города. Вооруженные отряды Исламского государства заняли Мосул в 2014 году, объявив о создании халифата в городе и на прилегающих территориях. Предполагается, что в старом городе исторической части Мосула остаются блокированными до 150 тысяч человек. Джихадисты используют этих горожан в качестве живого щита. Представители ООН говорят о ужасающих условиях жизни в городе, отсутствии продовольствия и воды. Иракские войска начали наступление на Мосул в октябре прошлого года. Восточная часть была отбита у джихадистов в январе 2017 года. Затем началась операция на западную часть Мосула. Во Франции во втором туре парламентских выборов избиратели проявляют самую низкую активность с 1997 года. К полудню по парижскому времени на участке для голосования пришли около 18% избирателей. Сторонники президента Эммануэля Макрона и его движения «Республика вперед» по всей вероятности нанесут сокрушительное поражение своим политическим оппонентам. Сегодняшнее голосование проводится через месяц после того, как 39-летний Макрон, бывший инвестиционный банкир, выиграл президентские выборы у крайне правого политика Марин Ле Пен. Среди политических целей Эммануэля Макрона – значительное смягчение трудового законодательства и сокращение десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе. Консервативная партия республиканцы, как ожидается, займет второе место, что означает всего 90-95 мест. Социалистическая партия бывшего президента Франсуа Олланда, вероятно, завоюет не более 35 парламентских мест.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в одном из главных торговых центров столицы Колумбии Боготе жертвами взрыва стали 3 человека, среди них 23-летняя гражданка Франции. 9 человек ранены, бомба была заложена в женском туалете. Француженка Жюли Ион работала волонтером в средней школе в бедном районе столицы. Мэр Боготы Энрике Пеналоса охарактеризовал случившееся как трусливый акт террора. Тем самым мэр, по-видимому, возложил вину за взрыв на организацию «Народная армия освобождения», последнюю из действующих поныне повстанческих группировок в Колумбии, взявшую на себя ответственность за серию недавних терактов в столице. Однако причастность к субботнему взрыву группировка отрицает, и ее представители не прервали мирные переговоры с правительством, проходящие в Эквадоре. «Мы не убиваем мирных граждан», заявляют повстанцы. Тем не менее, некоторые политики не исключают, что Народная армия освобождения за счет акций террора пытается вырвать у правительства уступки на переговорах. В Португалии жертвами лесных пожаров стали 57 человек, около 60 пострадали. Об этом заявил премьер-министр страны. Власти не исключают, что число погибших может возрасти. Вчера в Португалии стояла аномально сильная жара. В отдельных районах температура воздуха была выше 40 градусов. Пожар быстро охватил территории в центральной части страны. Тушением огня заняты более 1500 пожарных. Точных данных о масштабах бедствия пока нет. Однако португальская пресса отмечает, что таких сильных пожаров не было в последние 50 лет. Тела семи американских моряков, считавшихся пропавшими без вести после столкновения эсминца «Фиджеральд» с филиппинским контейнеровозом, найдены в затопленных отсеках корабля. Об этом сообщило командование 7-го флота США. Инцидент произошел вблизи берегов Японии, где базируются американские корабли. Значительные повреждения эсминца, полученные в результате столкновения с контейнеровозом, могли привести к затоплению корабля. Командование отмечает, что «Фиджеральд» остался на плаву благодаря усилиям экипажа. Эсминец подлежит длительному ремонту, который продлится несколько месяцев. В Мадриде несколько тысяч человек провели марш с призывом к правительству подтвердить приверженность взятому им в перед ЕС обязательство принять более 17 тысяч беженцев. По данным правозащитников, сейчас страна разместила около 1300 мигрантов. Демонстранты требовали от властей конкретных действий. Они несли плакаты «Хватит оправданий, нет барьерам». Инициаторами акции стали несколько десятков неправительственных организаций, включая Amnesty International. К началу июня страны Евросоюза приняли на жительство менее 20 тысяч мигрантов, тогда как, согласно принятому в 2015 году плану, в течение 2 лет необходимо перенаправить из Греции в Италии 160 тысяч беженцев. Такие страны, как Венгрия, Польша, Чехия, отказываются выполнять свои обязательства по приему мигрантов. Ряд членов руководства ЕС и лидеров европейских стран уже заявили о провале миграционного плана и расценивают ситуацию с беженцами как критическую.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. МВД Чечни закрыло уголовное дело в отношении чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. По словам председателя комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина, Амриев все еще числится в розыске, и свободы перемещения у него пока нет. Между тем, начальник полиции Грозного Магомед Дашаев, который инициировал розыск, а затем доставку Амриева в Чеченскую республику, решает личные претензии к семье Амриевых с привлечением старейшин. О том, как развивается ситуация с Амриевым, мы узнаем у правозащитника Игоря Каляпина. Тему продолжит Амина Умарова.
Вот вы тоже написали у себя в Фейсбуке, что и де юре, и де факто Мурад Амриев свободен. Но там остались какие-то нюансы. В чем они заключаются?
Ну, нюансы заключаются в том, что просто чисто технически данные Мурада Амриева продолжают фигурировать в этой электронной базе данных федерального розыска. И это значит, что так вот на практике сейчас может получиться, что если он куда-то поедет, то его точно так же на посту полиции остановят, потому что его данные в розыске. Нам просто очень важно сейчас все концы обрубить, чтобы никаких оснований законных, полузаконных, паразаконных, никаких не было для того, чтобы его кто-то мог принудительно опять в Чечню повезти. Я абсолютно уверен в том, что вся эта история пока закончилась благополучно только потому, что к Мураду Амриеву, к его персоне, к обстоятельствам его вот конвоирования в Чечню было приковано внимание не только России, но и всей Европы. Если бы это было не так, то, конечно, он бы там вот так вот спокойно эти дни не провел.
Все-таки это не Кадыров, не по его желанию, не по его требованию вот таким вот способом возвращали Амриева в Чечню. Как вы думаете, как так получилось, что Кадыров, который себя считает единоличным властителем всей Чечни и чеченского народа, что он позволил хоть и начальнику полиции, но Дашаеву показать, все-таки он показал в негативном свете, что вот так вот могут преследовать, могут похитить даже после того, как выпускают из отделения, так вольготно себя чувствовать и посылать гонцов и привозить человека.
Ну, я начну с того, что соглашусь с вами, вы безусловно правы, Кадыров к этой истории никакого отношения не имел, по крайней мере, не имел сначала. Другое дело, что Кадыров же не может, ну, совсем лишить всех этих своих нукеров каких-то полномочий. Есть очень много вопросов, которые они вполне себе решают самостоятельно. При этом очень часто, нарушая закон, они его и не знают, и знать не хотят. И, в общем, достаточно откровенно это демонстрируют. Это совсем не значит, что это все делается по указке Кадырова. Кадыров просто смотрит на это так вот сквозь пальцы. То есть, насколько я понимаю, там такой неписанный, негласный договор, что вы это вот, пожалуйста, все делаете, но это все не должно становиться предметом каких-то публичных громких скандалов. И, конечно, в этом смысле...
Публичный скандал же был?
В данном случае он был. И, насколько я понимаю, господин Дашаев от Кадырова наверняка уже огребся, когда произошел весь этот скандал, и наверняка там были в том числе и звонки, и лично Кадырову уже от большого московского начальства. Они наверняка были, эти звонки. Ему пришлось разбираться в этой ситуации. И я думаю, что господин Дашаев много неприятных слов от Рамзана Ахматовича услышал. Наверное, еще услышите. Устраивать какие-то там разборки с Амриевыми Дашаев вполне себе мог. И пока это не было все таким вот публичным каким-то скандалом, это не особенно волновало Кадырова. Но уж коли это вызвало такой ажиотаж, стало сначала скандалом, а потом за собой повлекло еще и какие-то вопросы из Москвы уже к Кадырову, ну, конечно, я думаю, что Дашаеву уже не поздоровилось. Так сильно надеюсь, что и дальше не поздоровится. Кадыров таких вещей вообще, наверное, не прощает. По крайней мере, насколько я знаю.
У вас есть информация по поводу того, Дашаев уже разбирался с семьей Амриева, этот конфликт, который связан, как он утверждает, со старшим братом Мурада Зурабом, который находится в Германии, и которого он постоянно требовал. И когда Зураб все-таки не вернулся в Чечню, переложил эту ответственность за этот конфликт на Мурада.
Даже не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Вы же понимаете, что эти разбирательства, они все должны были происходить, и там что-то происходило в абсолютно неформальной плоскости. Это же не разбирательство там в рамках уголовного дела. Никакого уголовного дела и нет, никаких претензий официальных не только к Мураду Амриеву, но в том числе и к его старшему брату, который в Германии давным-давно живет. Никаких официальных претензий нет. Разборки, которые хотел устроить Дашаев, к закону не имеют никакого отношения.
Но также я бы хотела здесь уточнить, точно так же они не имеют никакого отношения к чеченским традициям, которыми он прикрывается, потому что кровную месть можно объявить только в случае убийства.
Ну, вы абсолютно правы. Конечно же, никакой кровной мести здесь быть не может, мы к этому уже стали привыкать. Дело в том, что вот эти вот так называемые кадыровцы, они очень любят ссылаться, когда им удобно, на различные нормы права, то они ссылаются, как должностные лица, на законы Российской Федерации и на Российскую Конституцию. Когда им удобно, они начинают ссылаться на нормы шариата, причем, поверьте, тоже очень своеобразно ими понимаемые и очень своеобразно ими толкуемые. Они вообще эти нормы придумывают сами. Вот господин Дашаев в данном случае придумал новый чеченский обычай переводить подозрения по уголовному делу с одного брата на другого, еще смешанный с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Не первый раз. То, что там не состоялось никакой расправы, нужно вот просто понимать, да, никакого разбирательства там не могло быть. Там могла быть расправа. Там могло быть банальное взятие Мурада в заложники, и я не знаю, как бы это там было оформлено, либо он просто пропал, его бы там держали в подвале, либо на него бы сфабриковали какое-нибудь уголовное дело, я там не знаю, наркотики его подбросили, модно достаточно сейчас, заставили бы его под пытками сознаться в том, что эти наркотики действительно его, и держали бы его в следственном изоляторе совершенно официально. При этом бы Дашаев сказал семье, что вот пока Зураб не вернется из Германии, я Мурада не отпущу. Вернется Зураб, значит, мы дело прекратим. Ну, то есть вот это я сейчас фантазирую. Я говорю, какие варианты могли бы быть, если бы все средства массовой информации, самые разные общественные организации в России и за рубежом, и, наверное, в том числе какие-то федеральные политики, то есть, как минимум, Рамзану Ахматовичу Кадырову задавали вопросы по этому делу. Дело стало громким. Что-то сделать с Мурадом Амриевым в такой обстановке стало чрезвычайно сложно. Поэтому никакой расправы там не состоялось.
А я вот хотела вас спросить еще. Тут был такой интересный момент, когда вот это был суд до дела, когда он был в Брянске, потом, когда уже в Беларуси его задержали. Дискутировали люди, говорили, почему же Украина, вот такой хороший шанс появился, почему же Украина, допустим, не скажет, прошение теоретически было от него о гражданстве, правильно? Если я не права, исправьте меня.
Я про Украину ничего не знаю. Я знаю, что он обращался за политическим убийством, чем в Белоруссии. Вот это было точно. Другое дело, что ему просто не дали написать это заявление. То есть вот он у них там сидел сутки почти. И на протяжении суток он требовал, чтобы ему дали ручку и бумагу, чтобы он мог написать это заявление. Ему не дали. Вы, наверное, видели сюжет, снятый телекомпанией «Дождь», да, где Мурат Амриев через решетку кричит, что «я прошу политического убежища». И тем не менее, белорусские власти, его депортировав в Россию, совершенно официально утверждают, что политического убежища он не просил. Заявление он не написал. Какое-то было принято политическое решение по этому поводу, и его решили все-таки отправить в Россию. Что касается Украины, мне ничего не известно. Я знаю, что у него был, точнее даже есть, вид на жительство в Киеве, но у него просто кончилась виза, и он, как законопослушный человек, поехал ее продлевать. Что у него там с гражданством, запрашивал ли он его, я, честно говоря, просто не знаю.
На всех фотографиях у него на плечи накинут украинский флаг. Он, значит, спортивное достижение добывал для Украины, получается?
Да, да, это действительно так. Он действительно выступал за украинскую сборную. Это, по-моему, совершенно нормальная практика. Я не вижу в этом никакой политической подоплеки, ни проукраинской, ни пророссийской, никакой.
Я хочу подойти к такому моменту. Вообще, чисто человечески, Украина могла, да, теоретически могла она ему предложить?
Я тоже несколько удивлен отсутствием вообще какой-либо позиции со стороны Украины. Да, это российский гражданин, тут нет вопросов. Ну, как минимум, это украинский спортсмен. Может быть, украинцы боятся очередного какого-то скандала, связанного с чеченцами. Мне сложно комментировать то, что происходит на Украине. Я совершенно не считаю себя хоть каким-то, не то что экспертом, а хотя бы достаточно грамотным человеком, чтобы что-то там рассуждать про то, что там происходит. Какие-то есть причины, какие-то соображения. Это плохо, это нехорошо, это несправедливо, потому что вот если, как вы сказали, рассуждать с чисто человеческой позиции, ну, действительно странно, что человек, который несколько лет успешно выступал за Украину под украинским флагом, не получил совсем, совсем. Вот я просто вот не видел никаких слов сочувствия или поддержки со стороны украинских политиков. На мой взгляд, это странно.
Меня создалось впечатление, что почему они так настырно, так яростно его преследовали, чтобы показать все равно всем остальным чеченцам, что никто от них не уйдет. У вас не создалось такое впечатление?
Так нет, это само собой. Это очень важная мысль, которую Кадыров, это совершенно сознательная политика. В любом деле, кроме того, что вот есть какие-то там конкретные цели, есть еще общее. Все чеченцы, по крайней мере чеченцы, должны четко понимать, что где бы они ни находились, в какой бы стране они ни были, они подданные Рамзана Кадырова. Надо достанем где угодно, хоть в Соединенных Штатах, хоть в Берлине, хоть в Праге, хоть в Австрии, хоть на Северном полюсе. Это красной нитью проходит через все истории. Они этого не скрывают. Более того, обратите внимание, Кадыров даже когда делает какие-то официальные публичные заявления, он очень любит так это оговариваться. Если он говорит про чеченца, да, то есть это может быть чеченец, гражданин Австрии или Германии, это может быть чеченец, который проживает в России, но в каком-то там другом регионе, он в любом случае его называет «это наш гражданин». Чеченец – это наш гражданин. Он совершенно искренне считает, что все чеченцы – это его подданные. Причем независимо от того, где они живут, гражданами какой страны они являются. То есть он в этом абсолютно убежден.
Мы обсуждали дело Мурада Амриева с правозащитником Игорем Каляпиным. С ним беседовала Амина Умарова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. на радио «Эхо Кавказа».
Мы снова о наркополитике в Грузии. В нашем некруглом столе на этой неделе команду противников легализации представлял грузинский журналист и блогер Тенгиз Аблотия. Ему оппонировал Зураб Джапаридзе, лидер нового политического центра ГИРЧИ, известного своей активной поддержкой либерализации наркополитики. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Тенгиз, насколько я знаком с вашим творчеством, вы готовы выступить от лица самых крайних и радикальных противников легализации наркотиков любых, хоть легких, хоть тяжелых, неважно.
Ну, когда мы говорим о наркополитике, надо понимать, что есть разные страны, есть разные народы, и для одной страны, скажем, одна наркополитика подходит, для другой страны другая. То есть я вполне верю в то, что легализация не только легких, но и тяжелых наркотиков в Голландии прекрасно работает. Но я не уверен, что она будет так же хорошо работать в Грузии, потому что, ну, если мы сравниваем с Голландией, вот это давайте сравним, в чем еще Грузия похожа сегодня на Голландию. Неужели у грузин такая же дисциплина, такая же педантичность, такое же умение владеть своими инстинктами, такое же умение, скажем, ну, отказываться от каких-то вещей, которые очень хочется, но вредят человеку. Неужели у грузин такое же самообладание, такая же сила воли, как у голландцев, нет, ничего этого нету. То есть Грузия — это абсолютно другой характер, другой менталитет, и то, что в Голландии работает, в Грузии это действовать не будет. В Грузии сегодня начнут, наши завтра обязательно перейдут на что-то более тяжелое, и это не просто теория. Все начинали с наши. Любой наркоман, которому сейчас 50 лет, и он уже высохший, у него внутри уже ничего не осталось. У него печень в руках у него фактически, так, он недееспособен. Он, я вас уверяю, он тоже начинал с безобидной травки.
Да. Что-то подобное сегодня Владимир Владимирович Путин говорил про демократию в России, что Россия тоже не готова. Вы согласны с этим, Зураб?
Нет, конечно, не согласен. Ну, во-первых, я не верю, что у нас в Грузии там какие-то особенные проблемы там с точки зрения генетики или культуры, что мы как-то особенные, у нас либеральная наркополитика не будет работать. Я не говорю, что это будет так же хорошо работать, как это работает в Голландии, там, в Португалии, там, в других странах, но это будет гораздо лучше, чем та наркополитика, которая сейчас есть в Грузии. Эта наркополитика вообще не работает, и это приводит к многим проблемам и с точки зрения с нарушением прав человека, и с точки зрения здравоохранения, в том числе и экономических проблем. На данный момент уже есть какой-то консенсус, что эта существующая наркополитика не работает и должны идти по пути либерализации.
Как вы относитесь к тому, что то, что сейчас запрещено, будет разрешено, из каждого подъезда будет тянуть марихуаны, и потом анашо и так далее? Вот можете здесь отделить миф?
Когда мы говорим о наркотиках, обычно люди забывают, что у нас есть легальные наркотики, есть нелегальные наркотики. Почему-то всегда люди против тех наркотиков, которые на данный момент имеют нелегальный статус. То в Грузии, допустим, легальный статус имеет наркотик, как кофеин, допустим, да, не все пьем кофе, да, у нас легально продается сигареты. Ну, я ничего не говорю уже об алкоголе. Там речь не идет о продаже, там, допустим, героина в магазинах, да, мы говорим о легализации, допустим, той же марихуаны, а когда речь идет о, так сказать, так называемых тяжелых наркотиках, там, героин или что-то в этом роде, это может быть контролировано государством, так как это делается, допустим, в той же Португалии или еще в разных странах, когда есть количество людей, которые потребляют этот наркотик, они официально зарегистрированы как потребители, они каждый день, не знаю, каждый второй день ходят там в какой-то медпункт, и каждый день с ними контакт имеет доктор. И каждый раз доктор старается убедить этих людей, чтобы они бросили эти наркотики, зарегистрировали какой-то реабилитационной программы и так далее, и так далее. И это работает, допустим, в Португалии, где это начали это делать это в 2001 году, и на данный момент там потребление, допустим, героина уменьшилось вдвое. А когда за этими людьми гоняется полиция, эта система вообще не работает. И это приводит ко многим проблемам.
Тенгиз, скажите, вы ведь известны не только как противник наркотиков, но и достаточно либеральный публицист. Вот как можно совместить свободы «что хочу, то курю», да, в конце концов, с запретом, с полицейскими рейдами?
Да, я... Поэтому мне часто задают вопрос, то есть это вот с одной стороны, вроде как кажется, это несовместимо, да. Дело в том, что я, кроме как либерал, я еще государственный. В этом, то есть я бы не назвал это либерализмом, это, наверное, что-то ближе к движению чаепития в США, только вот без религиозной составляющей. Либеральные взгляды никоим образом не противоречат тому, что общество должно быть здоровым, что в обществе должно быть уважение к закону. В обществе не может быть такого, что вот что хочу, то и делаю.
Тёга, закон, он же как суббота. Это для человека, а не человек для закона.
Ну, можно и так подходить, но опять же речь идет о том, какая страна, где, какой у нее опыт. Я по последние 20-25 лет просто я вижу, куда наркотизация завела Грузию. Это было абсолютное дно, понимаете? Но если бы все продолжилось так, как было в 90-е годы и в начале 2000-х, то лет через 30 ни о каких законах вообще не было бы речи. Просто страны бы не было никакой. У нас есть определенный опыт. Сейчас, если конкретно возвращаться к этим моделям, которые работают в различных странах, очень многие путают, начинают говорить, что в Португалии перестали употреблять наркотики после того, как там смягчили законодательство. На самом деле все происходит ровно наоборот. Смягчают законодательство уже после того, как люди перестают быть ориентированы на наркотики. А происходит это потому, что наркотики становятся немодными. Сегодня в Европе наркоман – это маргинал, это изгой. Это не рукопожатный человек. Они не могут найти приличную работу и так далее.
Секунду, Тинго, мы говорим о людях, которые курят легкие наркотики. Это совсем другая история.
Да, это совсем другая история, но опять же, тут опять грузинская специфика. Да, там, допустим, в Лас-Вегасе есть огромное количество казино, туда приезжают американцы, которые проигрывают по $100 и уходят обратно. Грузия – это страна крайностей. Я знаю людей, которые проиграли $15 000 на чемпионате Европы, и причем не имея этих $15 000. Если сегодня они делают одну мерзость, завтра они будут делать обязательно, будут делать другую. Они не могут остановиться.
Вы уверены, что запретом вы поборете эту болезнь?
Ну, давайте посмотрим грузинский опыт же. Так, 90-е, 2000-е годы с наркотиками, включая курение и все остальное, пытались бороться вот они такими гуманными методами. Таскали их по монастырям. Но все это закончилось тем, что практически где-то к первой половине 2000-го года человек, если он не был наркоманом, то есть молодой человек, который просто не был наркоманом, он мог быть сволочью, мог быть бездельником, чем что угодно, но если он не был наркоманом, он уже был желанным, скажем, кандидатом в зятья. По единственной причине, да он не колется, вы знаете, это такой хороший парень. Как удалось на самом деле сломать эту тенденцию? В 2006 году Вану Мирабишвили стал сажать за наркотики. Посадил 5000 человек. И благодаря этому, по крайней мере, употребление героина сейчас в Грузии сведено к минимуму.
Азроб, ну вот Тинго исходит из того, что плохая привычка может стать только хуже, если ее не карать. А на самом деле, где граница между тем, что можно разрешать, и с тем, что надо запрещать? Если вы разрешаете легкие наркотики, вы разрешаете потребление, а как вы относитесь в таком случае к распространению, а к продаже и так далее? Вот где вот эти самые вешки?
Если речь идет о марихуане, то я и за распространение. Легализация, значит, и за распространение. То есть продажа, так же, как продаются алкогольные напитки или сигареты. Но я хотел бы ответить на несколько аргументов моего оппонента. Да? Ну, в первую очередь, если речь идет о том, что люди в казино проигрывают деньги, да, ну, проигрывают деньги. У меня, я знаю очень многих людей, которые рискнули и своими деньгами делали призы, и потом проиграли все. Там риск один тоже. То есть люди хотят выиграть много денег, они либо идут в казино, где они хотят это сделать по-быстрому, или, допустим, начинают бизнес. Там проигрывают, и там проигрывают. Но мы же не будем там запрещать кому-то сделать какой-то бизнес. Да? То есть это для меня вообще не проблема. То есть люди хотят, что хотят, то и делают. А во-вторых, когда речь идет о плохом опыте, нужно сказать, что у нас никогда в Грузии не было другой наркополитики. То есть то, что в 90-х или начале 2000-х у нас были проблемы, действительно были проблемы с наркотиками, это ничем не связано с тем, что тогда было у нас легально, когда наркотики были легальны, а сейчас это нелегально, и это работает. То есть этого нет. В-третьих, если посмотреть статистику, как это работает в реальности, то мы увидим, что, допустим, есть там люди, которые используют, допустим, там Нортин или что-то в этом роде. Начало государство бороться с Нортином, люди перешли на героин. Начали борьбу с героином, люди перешли на Субутекс. Начали борьбу с Субутексом, люди перешли на Вин, на Джефф, на Крокодил, на другие там психотропные какие-то препараты и так далее. То есть те люди, которые хотят употреблять наркотики, они находят каждый раз другой наркотик. Их эффект все хуже и хуже. На данный момент, допустим, в Грузии большинство людей, которые потребляют эти наркотики, да, они потребляют так называемый Вин, который они делают из какого-то там какого-то дерева. И серьезная проблема сейчас вот с этим наркотиком, да.
Мы обсуждали наркополитику с журналистом Тенгизом Аблоте и Зурабом Джапаридзе, лидером Гирчи. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Сын миллиардера Бедзины Иванишвили прокомментировал слухи о резком ухудшении состояния здоровья отца. Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что 61-летний миллиардер перенес инфаркт. Данная тема весь день бурно обсуждалась в грузинском сегменте социальной сети Facebook. Генеральный директор самой рейтинговой телекомпании страны Рустави-2 Ника Гварамия сделал скандальное заявление, заявив, что по информации его источников Иванишвили перенес инсульт и сейчас находится на лечении в Германии, сообщает агентство «Новости Грузия». Проживающий в США сын миллиардера рэпер Бера назвал эти сведения дезинформацией. «Хочу сказать, что мой 61-летний отец каждый день активно тренируется и по состоянию здоровья превзойдет любого молодого», написал он на своей странице Facebook. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приветствовал инициативу председателя парламента Ираклия Кабахидзе о проведении всеобщих обсуждений для достижения консенсуса по спорным вопросам проекта конституционных изменений, сообщил журналистам глава администрации президента Грузии Георгия Абашишвили. Накануне Кабахидзе заявил о готовности обсудить проект новой конституции с президентом Грузии, который выступает против ряда поправок в документ. При этом глава парламента продолжил транслировать обсуждение в прямом эфире, сообщает агентство «Новости Грузия». Сумма денежных штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Тбилиси может быть увеличена до 20 лари. Об этом сегодня сообщил заместитель столичного мэра Иракли Ликвинадзе. В настоящее время за проезд без билета в тбилисских автобусах выписывается административный штраф в размере 5 лари. Мы обратились к парламенту с тем, чтобы увеличить штрафы. Инициатором внесения изменений в закон является мэрия Тбилиси, сказал заместитель мэра Тбилиси в эфире Первого канала общественного вещателя Грузии. В соответствии с действующей системой административных штрафов, человек, которому был выписан штраф за безбилетный проезд, должен погасить задолженность в течение 30 календарных дней, сообщает агентство «Новости Грузия». Обвиняемый в разбойном нападении на популярного грузинского юмориста Давида Растамашвили сбежал от сотрудников полиции прямо из здания главного полицейского управления Тбилиси. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави-2». Инцидент, как утверждается, произошел 15 июня. В течение трех дней в МВД Грузии отказывались подтвердить произошедшее.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В свете усиляющихся авторитарных тенденций в Турции и Азербайджане Грузии становится все труднее держать равновесие. Она, как канатоходец с балансиром, уже несколько раз оступилась, но пока еще не сорвалась. О том, как складываются в последнее время отношения между странами Южного Кавказа и региональной сверхдержавой Турцией, рассуждает доцент кафедры политической философии Батумского государственного университета Георгий Масалкин.
Смотрите, Георгий. Как мне кажется, тройственный формат Азербайджан, Грузия, Турция самый успешный пример регионального сотрудничества на Кавказе. Так это или нет? И может ли это поменяться, учитывая тот факт, что и Турция, и Азербайджан становятся все более авторитарными внутри? Какими вы видите перспективы сотрудничества?
Как и во всем политическом процессе на сегодняшний день, здесь видна явная динамика, и прогнозировать очень трудно. С одной стороны, действительно, Грузия является одним из главных транзитеров для азербайджанских энергоносителей. Единственная граница, которая полностью демаркизация границы, и это граница Турции и Грузии. Мы являемся, так сказать, стратегическими партнерами и так далее, и так далее. Но последние события, усиление личной власти Эрдогана, этот непонятный переворот, изменение в Конституции, отход постепенно от полиции и оппозиции кемализма, это насчет Турции, и в Азербайджане усиление авторитарных традиций могут, конечно, сыграть роль в осложнении отношений между Грузией, которая, несмотря на все, все-таки является единственным, так сказать, примером страны, которая все еще идет по пути демократизации на этом пространстве, и между авторитарным Азербайджаном и склонявшейся к авторитарности Турции. Так что не только мир динамичен, и Кавказ динамичен, так что тут очень трудно что-нибудь планировать на надолго вперед.
Ну а что именно может поменяться вот в случае усиления этих авторитарных тенденций? Вот как конкретно?
Ну давайте приведу два примера, и потом можно будет обобщить. Ну, например, последний, самый громкий скандал в Грузии – это похищение или исчезновение, если хотите, азербайджанского журналиста в центре Тбилиси. Теперь я даже при всей своей фантазии не могу представить себе, как можно из этой ситуации выкарабкаться правительству, как выйти сухим из воды, потому что если выиграли азербайджанцы, все равно плохо для государства. Если помогали наши спецслужбы, еще хуже. А депутат парламента азербайджане от правящей партии, там, по-моему, только правящая партия есть в парламенте, вот прямо сказал, что да, мы провели эту операцию вместе грузинскими силовиками. И потом сразу же у нас в социальных сетях появился ролик такой, где французский рэпер или, не знаю, там поп-певец исполняет песни в грузинской церкви, которая, ну, там, заброшена церкви. И это вызвало большое возмущение, так сказать, православных Грузии. Вот от таких скандалов в отношениях друг друга мы не обезопасим. Другое, мы, конечно, грузинское правительство делает определенные шаги, чтобы диверсифицировать нашу энергополитику, чтобы не зависеть только от Азербайджана. Но, во всяком случае, в том регионе, где я живу, монополистом поставок газа и петрола это является СОКАР, азербайджанская организация.
Вот все эти шутки были про СОКАР, ТВЭЛО и так далее. И активизировали споры о том, на фоне похищения Мухтарлы, кто же кому больше нужен, Грузия Азербайджану или Азербайджан Грузии в плане стратегического партнерства, геополитического партнерства? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, то, что видно невооруженным глазом. Азербайджану без Грузии остается только два коридора для поставки своих энергоносителей на рынки. Это Россия, и тогда она становится зависимой от России, у которой своих энергоносителей достаточно. И второй путь – это через Иран. Ну, потому что Армения, конечно, там, значит, исключена, да, через Иран, Турцию. И, значит, самый лучший коридор для Азербайджана. И, вы знаете, да, первый нефтепровод должен был построен в начале 20 века, Баку-Батуми, первый нефтепровод. Вот. То есть все понимали значение Батумского порта для бакинской нефти. Так что, в принципе, Грузия, если так посмотреть, очень нужна азербайджану. С другой стороны, Грузии нет ни нефти, ни газа. И, естественно, нам нужен такой партнер, как Азербайджан, потому что иначе мы становимся только зависимы только от российской нефти и газа. И я думаю, что тут, возможно, знаете, какая ситуация, кто кого переиграет политически. Авторитарный Азербайджан или, ну, так сказать, строящая демократию Грузия. Те, конечно, больше ресурсов для вот этой внешней политической торговли, в хорошем смысле, в плохом смысле этого слова. Кто настоит на своей повестке дня, кто настоит на своих требованиях. Это все уже тут вмещается в дело политический менеджмент. Кто сможет лучше Азербайджан использовать свои возможности энергетические, или Грузия использовать свои возможности как коридор для этих энергоносителей. То есть я думаю, что не знаю, мы оба заинтересованы в том, что мы друг друга и оба являются стратегическими, экономическими партнерами в этом плане.
В Грузии оказывается все больше азербайджанцев, которые скрываются от политических преследований,
да.
И они выражают обеспокоенность, не говоря уже о гражданах Турции, которых Анкара обвиняет в связях с Гюленом.
Да.
В феврале закрыли турецкую школу в Батуми. Я слышала такое мнение, что борьба с гюленистами в Грузии – это как бы просто такие знаки вежливости от нашего столика к вашему, как с Александром Лапшиным было. Вот как же поступать в Тбилиси в таких случаях? Каково ваше мнение?
Один из самых сложных вопросов. Борьба с гюленистами, вы, конечно, знаете, что ведется не только в Грузии. В школе Гюлена почти в 100 странах мира существует, где в Турции проходит, везде эти школы закрываются. В Грузии есть университет, который также считается гюленистским, так сказать, его единомышленники там основали этот университет. Есть ряд школ, в том числе на той территории, где живут азербайджанцы. В Тбилиси есть школа, которую пока не закрыли, но почти миллионными штрафами уже обложили. А потом и школу закрыли, причем закрыли в середине учебного года. Очень многие дети столкнулись с проблемами, переводили в другие школы. Эту школу хорошо знаем, мы ее неоднократно посещали. Вы знаете, они старались быть святей римского папы. То есть это было, там, не знаю, почти каждый месяц проводили какие-то патриотические грузинские там вечера, и песни, и флаг, и так далее. То есть, конечно, разговоры о каких-то террористических делах в этих учебных заведениях не идут. Но Турция, вы знаете, что там есть, в Турции есть свои рациональные политики, и рациональное вытеснение со всех постов и так далее, гюленистов. И я думаю, что и на иронациональном уровне Турция пойдет на многое, чтобы полностью следы этого гюленизма в Турции и за рубежом уничтожить. Что может сделать Грузия? Она некоторое время продержалась, потому что консул сперва, генеральный Турции в Батуми намекал, что хорошо бы эту школу закрыть. Потом журналисты, которые приезжали из Турции, политики. Постоянно об этом шла речь, что вот вы поддерживаете нехороших людей и так далее, и так далее. Пока Грузия смогла держаться, держалась. А потом раз, и после очередного приезда премьер-министра взяли и вот эту школу закрыли. Правильно ли поступили с моей точки зрения? Конечно, неправильно. Конечно, неправильно, но это было, знаете, как обустроено. Провели комиссию, то есть есть такая у нас комиссия, которая авторизацию, где проходят авторизацию школы. Раз в 4 года, раз в 5 лет и так далее. И там, конечно, всегда можно найти, к чему придраться. И вот с какой-то детали придрались чиновники из Министерства образования, и школа была закрыта. То есть официально, по-моему, даже эта школа потом подала в суд, и, возможно, даже дело до сих пор находится в суде. Но не знаю, конечно, как это закончится. То есть официально, естественно, Грузия не сказала, что вот мы закрыли школу из-за давления турецкой стороны. Но, естественно, все экспертное сообщество, и не только экспертное, все, конечно, прекрасно знают, что там это было сделано под влиянием Турции. Это еще раз говорит о, так сказать, некой ущербности грузинской политики, об ее зависимости от сильных мира всего, в данном случае от региональной сверхдержавы Турции. Это плохо, конечно. Можно ли было сделать, можно ли было этого избежать? Я думаю, что всегда есть возможности противостоять нажиму. Но для этого надо, конечно, иметь волю, надо иметь надо иметь потенциал интеллектуальный, переговорный и так далее, и так далее. К сожалению, этого не нашлось в Грузии. И мы уступили в этом вопросе.
Грузию уже давно пугают турецкой экспансией и отъемом Маджарии. Насколько эти страхи живучи в грузинском обществе, насколько они обоснованы и кто их насаждает?
Знаете, я вот все думаю, сколько людей или сколько специалистов, сколько политиков вообще читало Каннский договор от 21-го года. Я недавно немножко, мне пришлось этим вопросом заняться, потому что я преподаю политическую философию магистрантам. И мы как-то коснулись этого вопроса. И вы знаете, я до сих пор не могу получить вопрос, этот договор остается в силе или нет. Финансирован он не был, но есть просто одна точка зрения, что он продлевается каждые 25 лет. Какая-то группа экспертов говорит, что в 21-м году проходит его срок, то есть он был столетний. Третья группа экспертов говорит, что Каннский договор, он как бы бессрочный, то есть подразумевается, что если кто-то не откажется от него, то он будет продолжаться бессрочно. Так или иначе, в зависимости от политической конъюнктуры, в зависимости от геополитической ситуации, почти каждая из сторон, которая была вовлечена которая подписывала этот договор, может использовать его в своих целях. Я имею в виду, прежде всего, естественно, Россию, Турцию, потому что три страны за Кавказа тогда выступали одним политическим субъектом – Азербайджан, Армения и Грузия. И даже Грузия теперь считается, что не может финансировать отдельно, потому что нужно согласие армянской и азербайджанской сторон. Не говоря уже о том, что Россия еще должна согласиться. В общем, насчет Каннского договора существует разное чтение. Никто не хочет об этом. Вы знаете, это как плохой сон. Его все хотят забыть. Но на самом деле, опять же, почти все уверены, почти все знают об этом, что когда была августовская война между Россией и Грузией, этот Каннский договор срочно вылетел в Москву с рабочим визитом. И, значит, все грузины убеждены, что там речь шла о том, буквально, что если ты ведешь танки в Тбилиси, то я веду свои танки в Аджарию. То есть в Аджарию я тебе, значит, не отдам. И об этом знает весь старый млад, как говорится. Насколько обоснованы? Что может произойти завтра? Трудно, конечно, сказать, но то, что надо быть очень... То, что это как ситуация, когда ты сидишь на бочке с порохом. Всегда может бабахнуть, потому что это Кавказ, потому что это изменение, вот видите, что произошло в Турции, что может завтра произойти в Иране. Даже то, что происходит в Катаре сегодня, в Ближнем Востоке, это не очень далеко от Грузии геополитически. Это все имеет большое значение. Каннский договор, ладно, оставим его на время в покое, существует огромное, 80-миллионное государство, быстро развивающееся, рядом 3-миллионная Грузия. И, естественно, турецкая экономика оказывает влияние. Это главный наш торговый партнер с Грузией. Естественно, особенно в нашем регионе это очень хорошо видно. Почти все строительство, почти все инвестиции, которые вкладываются в отели, в казино, в строительство жилых домов, это турецкий капитал. У нас очень много жителей, турков, которые получили гражданство Грузии. Особенно при Саакашвили это очень практиковалось. Речь идет о тысячах, которые живут в Грузии. У нас уже турецкий квартал в Батуми, в старом Батуми. У нас и только сеть турецких ресторанов. Я к чему веду? Если это неизбежно, это когда рядом огромное государство, он оказывает влияние на другое государство. Но вслед за экономическим, конечно, всегда появляются другие измерения этого влияния. Это политическое, религиозное. С учетом того, что государство у нас бедное, то вот это вот экономическое, политическое, религиозная, экспансия, она протекает довольно быстрыми темпами. Эта ситуация не трагическая, но драматическая, я бы сказал. Если у государства будет ресурсов, чтобы стратегически построить свои отношения с нашими стратегическими партнерами, чтобы сделать свою страну привлекательной для всех если построить нормальную экономику и так далее, когда здесь есть у нас некоторые успехи, но в целом, опять же говорю, если у тебя нет стратегического видения, если ты не говоришь о каких-то темах, если ты практически как бы табуируешь какие-то темы, то от этого эти темы не исчезают, они просто уходят в подполье, а в этом подполье потом политическом они находят свою благоприятную почву для, наоборот, для тиражирования, для мифологизирования и так далее, и так далее.
Ну вот мне все эксперты твердят, что Кавказ, Кавказ, пороховая бочка и так далее. Но
да.
Может ли серьезно и глобально измениться политический курс в Турции? Ведь поведение Эрдогана уже слишком хорошо известно. Все его методы, все его замашки. Ведь это можно прогнозировать.
Грузия, извините за банальность. Это самая многонациональная и многорелигиозная страна за Кавказе. То есть от того, как будут развиваться Грузии, практически это будет от этого зависит от того, как будут развиваться в целом события на Южном Кавказе, даже в целом на Кавказе. Если это будет центральным городом еще со времен Российской империи. Хочешь владеть Кавказом, владей Тбилиси. Это были известные слова известного русского генерала Ермолова. Это действительно так, потому что пока Грузия, так сказать, благополучно балансирует. У нас огромное количество, около 4000 азербайджанских граждан, они живут компактно на границе с Азербайджаном. У нас около 4000 армянских граждан, они компактно живут на границе с Арменией. У нас многонациональная регион Аджария, Тбилиси, как маленький Вавилончик. Не дай бог Грузии что-то, не дай бог Грузии что-то произойдет наподобие террористического акта. Вы знаете, какую роль играет Грузия в международном, да, этом военном присутствии вообще в Афганистане, в Ираке и так далее. Одно из пропорционально почти на втором месте, да, после Америки. Вот. И сейчас там второй вопрос перейду. Насколько прогнозирует Эрдоган? Вы знаете, когда Турция сбила русский самолет, я был в это время в Турции, я спрашивал у многих там людей, и в том числе у политиков, и так и грузинских, и турецких. И все мне однозначно отвечали, что несмотря на то, что Россия что очень многое значит для Турции в плане торгового партнера и так далее, все турецкое общество, значит, сплотилось вокруг Эрдогана тогда, и все забыли о торговле, о туризме и так далее, и так далее. Тот день, тот месяц все были вокруг Эрдогана. Я к чему клоню, что вот эту вот иррациональную составляющую, особенно южных стран, кавказских стран, мы недооценивали в свое время при анализе политических событий. Я не знаю, что произойдет в Грузии. Я знаю, что крупные города не поддержали Эрдогана, поддержала, так сказать, деревни, поддержали иммигранты и так далее. Что будет завтра в Турции? Одному Богу известно, потому что Турция тоже зависима от того, что произойдет в Сирии, что произойдет в Иране. Понимаете, очень трудно прогнозировать, но то, что сейчас происходит в Турции, явно не благоприятствует благополучному, положительному прогнозированию. Это, по-моему, факт, потому что некоторое охлаждение Турции к НАТО на фоне в целом охлаждения Америки к НАТО, попытки играть самостоятельную роль во многих попытках, это сближение тройственное России, Ирана, Турции во многих вопросах, это все новые какие-то изменения внешней политики. И, к сожалению, я думаю, что мы, мировое сообщество, в том числе экспертное, не успеваем отслеживать и правильно анализировать ту динамику, которая сейчас происходит, на данный момент происходит в той же Европе, на том же Востоке. Мы запаздываем.
Вот как раз сейчас, в конце мая, начались переговоры министров обороны Турции, Грузии и Азербайджана и военные учения. У меня два вопроса по этому поводу. Чем вы можете объяснить региональную активность Турции?
Да.
И ухудшением ли отношений США? Вот последний, например, эпизод, который приходит на ум, с охранниками Эрдогана, которые избили курдских демонстрантов в Вашингтоне, и теперь этим охранникам США выдали ордер на арест. И второй вопрос по этому поводу. Это военное сотрудничество между ними Представляет ли оно собой реальную угрозу безопасности Армении?
Кстати, насчет Аркарского договора очень часто пишут именно армянские эксперты. И гораздо меньше азербайджанцы и грузины. А любой армянский эксперт так или иначе касался Карского договора, потому что ну, там своя специфика. Что касается вашего вопроса, то я думаю, что Турция, в принципе, никогда и не отказывалась от своей, так сказать, роли на Кавказе. Просто было время, когда Турция была более слабой. Я имею в виду экономическое, военная ситуация, состояние в мире было другим тоже, и Турция играла по определенным правилам игры. Но потом, вот я часто бывал, допустим, в Южной Азии, и потом я начал замечать, что вот Турция все более активно действует, особенно в тюркском мире. Желание стать, объединить тюркский мир, естественно, не путем там войны, потому что создание новой Османской империи речи не идет, но объединить экономически, культурологически, идеологически. И это замечалось. Замечалось и в Казахстане, и в Киргизстане, и я бы вам даже сказал, даже в Монголии. Где очень, где до монголов, вы знаете, были там очень тюркские позиции сильные. И как только Турция почувствовала, что она может эти правила, определенные правила игры, которые были там в Европе приняты, нарушить, играть по более своим правилам, то есть она все больше и больше превращается в региональную сверхдержаву. В принципе, здесь ничего особенно нового нет. Вы знаете, что после холодной воды, войны, мир становится все более многополярным. Это Россия, это Китай, допустим. И на фоне этих мировых сверхдержав появляются региональные сверхдержавы. И одна из них – это Турция. И позиция Эрдогана я рассматриваю именно тоже в этом, так сказать, формате, что Эрдоган – выразитель вот этой вот новоосманской идеи о том, что мы были единой страной когда-то. Естественно, сейчас мы признаем границы, нерушимость границ всех государств, которые раньше входили в османские периоды, но никто не запретит нам культурно, экономически, идейно создать некоторое такое, некоторую общность. Ну, такую же метафизическую общность, как вот мы же говорим, что Европа – это не границы, прежде всего, это какая-то система ценностей. Вот так и они говорят о том, что вот мы должны быть снова вместе, но опять же, и потом и Ачария, кстати, и может быть даже в целом Грузии, она как бы в эту ситуацию, когда в этот формат входит, так же, как Азербайджан, и так далее, и так далее. То есть целое сербское государство, которое раньше входили в единую Османскую империю. Вот, пока я столько говорил, я забыл о второй части. Военное сотрудничество. Является ли это угрозой для Армении? Азербайджан богатеет, Азербайджан закупает все больше и больше вооружений. Русские ресурсы у него гораздо больше, чем в Армении. В Армении все больше и больше людей выезжают за пределы Армении. Самые армянские эксперты и азербайджанские говорят, что вот эта пятидневная война, так называемая, апрельская, которая имела место, она как бы нарушила, разрушила миф о непобедимости армянской армии, и что невозможно военным путем изменить границы. То есть там, на самом деле, границы были изменены минимально между Азербайджаном и Арменией. То есть как известно, войска Азербайджана не продвинулись нигде больше, чем на 1 километр, но все-таки продвинулись. И, естественно, в Армении эта пятидневная война оставила очень тяжелую, так сказать, картину. То есть она напугала общественность и показала, что, в принципе, вот в малой войне иногда можно потерять какую-то часть территории. А вы знаете, особенно на Кавказе, вот территориальные вопросы, потеря любой пряди земли, воспринимается очень жестко. Связь Турции, Азербайджана, Грузии в военном плане имеет ли угрозу для Армении? Тройственная связь, я думаю, что не имеет. Потому что Грузия продолжит балансировать между интересами Армении и Азербайджана, как она делает это до сих пор. Ну и, конечно, все знают секрет Полишинела, что Армения это придержится прежде всего на военном присутствии и на сотрудничестве России. Россия никогда не сдаст Армению, потому что это для нее единственный плацдарм в этом регионе. И я думаю, что никогда не смогут Турция и Россия договориться как бы за счет Армении. Конечно, в Армении есть другие претензии, территориальные к Турции, проблема геноцида. Здесь это есть, остается поле для споров, для торговли, так сказать, между Россией и Турцией. Но вот та целостность Армении, которая сейчас существует, в том числе и позиция Народного Карабаха, они будут, я думаю, что гарантированы союзом с Россией в Армении.
Это была беседа об отношениях стран Южного Кавказа и Турции с доцентом кафедры политической философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.